Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе новый фильм Вуди Аллена глазами нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Аудиокнига Петра Вайля «Стихи про меня» и новые музыкальные записи. Андрей, что вы принесли сегодня в студию?
Сегодня мы будем слушать еще не вышедшую запись, абсолютно новый альбом, который появится на прилавках магазинов только в октябре. Его презентация будет в самом конце сентября. Это альбом московского ансамбля «Рококо», который называется «Росин».
Ну что ж, сезон открыт, первые концерты, выставки и ярмарки либо уже прошли, либо готовятся. Осень и остаток года предстоят юбилейными. Восьмерка на конце вообще плодородна на культурные даты. Стукнет полвека Нобелевской премии Борису Пастернаку, исполнится 90 лет одному из лучших поэтов второй волны русской эмиграции Ивану Елагину, 90 лет со дня рождения, разумеется, Александру Исаевичу исполнилось бы 90 в декабре. 110 лет назад основан в Маньчжурии русский город Харбин. Зловещая сессия «Восхнил» открылась 60 лет назад докладом Трофима Денисовича Лысенко о положении в биологической науке. В общем, есть что вспомнить. А чего вы, Андрей, ждете от этой осени? Что предвкушаете?
Ну, во-первых, я жду того, что раз окончился месяц август, проклятая эта пора, как говорил классик, то, может быть, как-то жизнь станет повеселее. Посмотрим. Во-первых, до нас дойдут, конечно, те фильмы, о которых мы только читали, фильмы, которые были представлены на международных кинофестивалях, в том числе и фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат». Пользуясь случаем, нельзя не поздравить его с наградой «Серебряным венецианским львом». И другие фильмы, в том числе и тот Вуди Аллен, о котором нам расскажет Борис Парамонов.
Несомненно. А мы с вами хоть и стараемся отыскать в культурной жизни что-то, мимо чего прошел интернет, все же позволю себе обратить внимание наших слушателей на одну очень симпатичную новость, промелькнувшую несколько дней назад. Эксперты по реконструкции старинных музыкальных инструментов смогли воссоздать звучание древнего подобия арфы, эпигония. В проекте «Астра» расшифровывается как «Ancient Instrument Sound Timbre Reconstruction Application». Принимали участники европейской академической сети GEANT-2. Эпигоний – это 40-струнный щипковый инструмент, похожий на псалтерии, распространенные в древности на Востоке разновидности арф. В Греции он был известен с VI века до н.э., но в основном на эпигонии играли в Древнем Египте, в Средней и Ближней Азии. Вот как звучали бы 4 эпигония вместе.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Надо оговориться, что мелодия, которую мы сейчас слышали, гораздо более нового времени. Это сочинение нидерландского композитора 15 века Гийома Дюфаи, просто сыгранное на эпигониях. Андрей, какие новости зацепили ваше внимание в последние дни?
Ну, я тоже не мог не обратить внимания, конечно, на новость о воскрешении музыкального инструмента, инструмента древности, хотя у меня к этому не столь однозначное отношение. Я не знаю, Иван, по тому, как складывалась ваша жизнь, столкнулись ли вы с произведением человека по имени С.С. Уткин? Знаете ли вы такую фамилию?
Первый раз слышу.
С.С. Уткин – автор учебника по марксистско-ленинской этике. Я, к счастью, не учился по нему, но однажды он был мне рекомендован в ВУЗе в качестве какого-то дополнительного материала. С.С. Уткин – это человек, который дал ответ на вопросы, на которые не смогли дать ответы Вергилий, Дант, Пастернак, Достоевский, Шекспир, Мольер, ну и так далее. Короче говоря, он дал определение понятию «любовь». Это определение звучит так. Я это прочел один раз, но запомнил на всю жизнь. Любовь – это сложный комплекс чувств и переживаний, испытываемый представителями различных полов в добрачные и брачные периоды жизни. Так вот, эта новость о воскрешении Эпигония у меня возродила сложный комплекс чувств и переживаний. С одной стороны, конечно, радостно, что не только Спилберг может на экране воскрешать динозавров, но и ученые могут воскресить то, что якобы давно уже потеряно. С другой стороны, неужели дан ответ на вечный спор о проверке гармонии алгеброй? Неужели так просто с помощью просто-напросто электронно-вычислительного аппарата, то есть компьютера, воссоздать то, что мы бы уже никогда не услышали? Ну, а в-третьих, конечно, это все здорово, но, в общем, мы слышим, но только то, что, наверное, не слышали сами современники инструмента. Мы слышим идеальное звучание, как идеальный газ физики. Помните такое понятие из школы? Когда играет музыкант, будь то гений или, наоборот, уличный, как теперь говорят, лабух, это всегда что-то свое. Это чуть-чуть недостроенная, перестроенная, по-другому построенная струна. Это чуть другой ритм, это чуть другая ритмика. Мы можем слышать, как звучат струны, но мы все равно не слышим этой музыки. И мне безумно странно, почему было выбрано Гийом Дю Фаи, вместо того, чтобы взять музыку Древней Греции, например, которая известна и которая издана даже на компакт-дисках.
Да, конечно, это немножко странно, и потом к тому, чем отличался древний инструмент от этого идеального компьютерного, да, цифрового инструмента, нужно добавить, я не знаю, звук ветра, который обдувал этого пастуха, который играл, блеяние овечек где-то, да?
Поскрипывание дерева, из которого он был сделан, и помните, мы с вами говорили, у древних людей уши были чуть-чуть другие, они слышали по-другому, так что то, что слышим мы, несмотря на всю гениальность ученых, которые воскресили этот инструмент, это, конечно, не то, что слышали те люди. Жалко. Но, может быть, это шаг в интересном направлении.
Да, и я вспоминаю рассказ одного из известных французских композиторов русского происхождения Игоря Маркевича. В какой-то частной беседе он рассказал, как был свидетелем концерта под оливами, под оливковыми деревьями, где-то в Греции, в сельской части. На свежем воздухе решено было записать музыку в естественных условиях, сделать музыкальную пластиночную запись, это, кажется, относилось там к 50-м каким-то или к 60-м годам, и вот собрались музыканты, которые оделись а-ля Древняя Греция, а-ля пастухи, выбрали инструменты, была поставлена звукозаписывающая аппаратура, такое максимальное приближение к естественному поднебесному, подзвездному звучанию музыки. На старинных инструментах они...
И даже магнитофоны были доисторические.
Самые древние. Это помните, как в «Незнайке», да, Носов отличное слово изобрел, барматограф.
Да-да-да.
Вот у них были древние барматографы, элладские такие. И стали на эту музыку стекаться какие-то случайные прохожие, в том числе настоящий греческий пастух, там с овцой он был, не с овцой, но он выглянул из-за какого-то дерева, стал наблюдать, что тут происходит, какая странная идет такой концерт, немногочисленный, народу очень мало, и в паузу между какими-то двумя исполнениями он сказал по-гречески, и кто-то потом Маркевичу перевел, такой удивительный фразу сказал, как странно, там же все шло с дирижером, да, играет оркестр и дирижер. Как странно, как много нужно народу, чтобы заставить танцевать одного. Так что не только уши, но и мозги, конечно, в тех местах воспринимают это все немножечко по-другому. Что еще, Андрей, интересного с вашей точки зрения?
Джавад Худари, владелец и основатель первого археологического музея Газы, недавно открыл двери этого своего музея, которому он отдал много лет жизни. Он владелец строительной фирмы. Его всегда интересовала древность той территории, на которой он живет. Он сам говорил, что история важна, потому что если страна забывает свою историю, то эта страна без будущего. Может быть, не бог весть какое откровение, но, наверное, учитывая, где он живет и вообще условия жизни на территории сектора Газы, может быть, это действительно было откровением. Он платил своим рабочим строительным и местным рыбакам за то, чтобы они притаскивали ему, а не выбрасывали в мусор, те древности или, по крайней мере, непонятные предметы, которые они находили во время рыбалки или во время строительства. И он собрал неплохую коллекцию. Он пытался открыть этот музей. Ему обещал в 2005 году помощь даже президент, но потом начались очередные там военные политические события. Короче говоря, недавно он открыл его на свои деньги. Прекрасное, радостное событие. Но, к сожалению, он не может там показать все то, что он нашел. Например, если верить его интервью, у него в коллекции есть прекрасная древнеримская статуя какой-то богини, которая изображена обнаженной по пояс. И он не может ее показать, потому что культурно-религиозные нравы той территории, на которой он проживает, ему мешают это сделать. Вот что это? Это радостное событие, что музей открылся? Или это очередной пример того, как современная нетерпимость мешает нам каким-то образом оценить произведение искусства? Я бы на этом поставил вопросительный знак и многоточие, если бы не сообщение, которое пришло вчера утром, о том, что Басманный суд, московский любимый суд, очевидно, всех СМИ мира, принял решение признать экстремистским одну из серий мультсериала «Южный парк», поскольку она оскорбляет чувства а. верующих вообще, б. христиан и в. мусульман. Мне сразу стало жалко, что я не посмотрел эту серию. Я вообще, честно говоря, не поклонник этого мультсериала, но мне сразу стало интересно, как можно одним махом оскорбить, в общем, две трети человечества практически. Здорово, наверное, там ребята порезвились. И было принято решение, что эта серия, значит, она экстремистского содержания, и таким образом, я не знаю, она не может быть больше показана по телевизору или вообще нужно менять политику. Короче говоря, очередной раз, как и в случае с палестинским строителем-археологом, современная культурно-политически-религиозная составляющая нашей жизни заставляет вмешаться и каким-то образом диктовать культурную политику. Мультсериал «Южный парк» не бог весть, не будем лукавить, какое культурное событие. Цивилизацию этот мультсериал не изменит. А вот запрет его потихонечку может изменить. И вот третье событие в этой линии – это то, что, как было объявлено, в Москве откроется музей толерантности. Меня, правда, несколько удивило, почему почти все сообщения об этом были озаглавлены так. Российский музей толерантности станет крупнейшим в мире еврейским музеем. Я целиком за то, чтобы в Москве был центр музея Холокоста, центр изучения Холокоста. Я считаю, что не изучив это событие 20 века, просто невозможно перейти в век 21 там, или дальше. Но, в общем, мне кажется, толерантность чуть шире. И я надеюсь, что она будет трактоваться шире. И меня очень напугало название центра «Музей толерантности». Для меня это примерно как музей древнеримского быта. Вот смотрите, был древнеримский быт, и вот смотрите, когда-то была толерантность. Вот смотрите, что они себе позволяли, что они принимали. Вот не то, что мы теперь сейчас. Как-то, по-моему, название не очень удачно подобрано. Я надеюсь, что вот эти мои опасения ни на чем не основаны. Но вот эти два события, что я перед этим процитировал, все-таки заставляют меня без особого оптимизма отнестись вот к этой линии моих собственных размышлений.
Ну да, лучше, разумеется, толерантность forever, чем толерантность только в музее. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы слушаем сегодня?
Мы слушаем музыку московского ансамбля «Рококо», который пишется так: «Рок», апостроф «О», апостроф «Ко». То есть примерно «Рок» и «Компания». Это не музыка рококо, хотя она и исполняется очень странным составом. Две виолончели, бас-гитара, рояль, орган, электроника. Очень необычный состав, очень необычная музыка. Это компакт-диск «Росин», который выйдет в свет в самом конце сентября.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну, мы нашим радиослушателям обещали рассказ Бориса Парамонова о новом фильме Вуди Аллена. Давайте послушаем, что говорит Борис Михайлович.
Вышел новый фильм Вуди Аллена. «Вики и Кристина в Барселоне». Это уже третий подряд его фильм, действие которого происходит в Европе, а не в Соединенных Штатах. В одном отношении нынешний фильм отличается от двух предыдущих европейских фильмов Вуди Аллена. В тех даже не было героев американцев, и даже богатый дядюшка из Калифорнии, нанявший на убийство племянников, был англичанин, которому Америка явно не пошла впрок. Здесь же Вика и Кристина – американки, сподобившиеся европейских совластнов. Этот фильм – легкая, как всегда, сатира Вуди Аллена на соотечественников. Европа в этом фильме не просто присутствует на экране, но сравнивается с Америкой, не в пользу последней. Американцы здесь предстают простаками, теми самыми невинными за границей, о которых писал еще Марк Твен. Невинный, innocence, переводится как «простаки». Этот тезис должен был бы свидетельствовать в пользу культурной утонченности Вуди Аллена, если б сравнение Европы с Америкой не шло по такой удручающей бедной линии. В Европе сексуальные нравы свободнее. Конечно, в каком-нибудь нью-йоркском Гринвич-Виллидж нравы точно такие же, а то и покруче. Но, как известно, Нью-Йорк – это не Америка. А Париж и даже Барселона – все-таки не Гринвич-Виллидж в рассуждении всяческой культуры. Вон в Барселоне есть Гауди с его декадентской церковью. А в Гринвич-Виллидж что-то не припоминается ничего в смысле художественных ценностей, разве что монумент гомосексуалистам на Шеридан-сквер. И если о чем-то значительном говорит новый фильм Вуди Аллена, то не о культурной отсталости американцев, а об убожестве современной жизни, хоть в Америке, хоть и в Европе. Вуди Аллен обогатил американское кино, отнюдь не Голливуд, вполне реалистическим образом интеллигентного, невротического нью-йоркского еврея. Это очень значимый для Америки культурный тип, необходимейший противовес двум архетипам, если не американской жизни, то Голливуда – одинокий ковбой и трагический гангстер. В фильме «Манхэттен» его герой, лежа на диване, самая подходящая поза для интеллигентных невротиков всех наций, перечисляет своих культурных героев, и этот перечень делает честь автору. Но вот ведь ловушка для деятеля нынешней культуры. Кроме таких перечислений, ничего уже в ней не осталось. Культура утратила живые источники. Если вспомнить Шпенглера, то в его терминах это переход культуры в цивилизацию, а по Константину Леонтьеву от цветущей сложности к смесительному упрощению. Можно и Томаса Манна вспомнить, его роман «Доктор Фаустус», герой которого, гениальный композитор, видит, что искусство достигло вершины и при этом пришло в тупик, не оставляя художнику ничего, кроме пародии. А пародия, говорит Томас Манн, это игра с формами, из которых ушла жизнь. Случай Вуди Аллена располагается как раз здесь, в игре с мертвыми формами, в пародии. Только теперь для этого придумали специальный термин – постмодернизм. Раньше его назвали бы просто подражателем, но тут сложнее. Подражания постмодерниста всегда сознательные. Подражание обыгрывается, выставляется на первый план. И таковы почти все фильмы Вуди Аллена. Поначалу его пародии были даже нарочито грубыми, например, ранний его фильм «Любовь и смерть», в котором его герой был одновременно Раскольниковым и Пьером Безуховым, задумавшим убить Наполеона. Грубость была в том, что он одел своего героя в мундир эпохи 1812 года. Но была и тонкость. Наташа Ростова сделана проституткой. И тут не только реминисценции Сонечки Мармеладовой, но и проникновение в образ толстовской миньоны. Именно это в характере Наташи, а не позднейшее приписанное ей Толстым чудолюбие. Перечисление образцов и подражаний у Вуди Аллена можно продолжать долго. Укажу еще на два его сверх-я. Под Феллини сделан фильм «В одни радио», образец «Амаркорд», и «Звездная пыль», образец «Восемь с половиной», отчасти и «Сладкая жизнь». Под Бергмана «Другая женщина» и «Интерьер». А есть у него еще фильм «Сентябрь», очень приятный дайджест сразу всех пьес Чехова. В том-то и дело, Вуди Аллена смотреть приятно культурному человеку. Возникают аллюзии, ассоциации и реминисценции, и культурный человек чувствует себя еще более культурным. Вот Вуди Аллен, вот современная культура вообще. Если и не комедия, то ни в коем случае не трагедия. Скажите, мелькнула ли у вас хоть на долю секунды мысль об испанской гражданской войне при виде Вуди Алленовской Барселоны? На чем кончилась западная культура 20 века? На авангардизме Джойса, Стравинского и Пикассо. Томас Манн еще не авангард, это так называемый высокий модернизм. А если угодно, он как раз и есть пародист высоких культурных форм. Его тема «Всяческий закат» – это уже в Буденброках, романе, по видимости, реалистическом. Настоящий Томас Манн – это волшебная гора с ее темой конца культуры. «Доктор Фаустус», где для обретения творческой мощи художник продает душу дьяволу, вещь двусмысленная, если можно так сказать, но можно и нужно. Задание Томаса Манна было не демонизировать музыку, а представить Германию в облагораживающем трагическом свете. Германия, сказал Томас Манн, взяла на себя вину времени. Но тогда как раз и вспоминается Вуди Аллен, и очень даже предстает уместным на фоне европейских титанов. Уж на Америке точно нет такой вины, ее время совсем иное. Америка, вышедшая на мировую арену, великая демократия. И если есть одна все определяющая черта демократической культуры, то это как раз уход от трагедии, из демонических глубин бытия. И это, если угодно, поверхностность куда лучше указана глубин. Нельзя сказать, Вуди Аллен лучше Томаса Манна. Но можно и нужно. Любой американский президент лучше Гитлера и Сталина.
Борис Парамонов о новом фильме Вуди Аллена. Андрей, по-моему, самое время перед перерывом в нашей программе напомнить, какая музыка звучит сегодня у нас.
Музыка московского ансамбля «Рококо», который существует чуть больше полутора лет, дал довольно много концертов, но не имел еще пока никаких записей. Это их первый альбом, называется «Росин», и, предвидя вопросы, «Росин» — это канифоль, который используется для виолончели.
То есть «Росине» — это канифоленка.
Не будем говорить, что ж такое Россия в таком случае.
Сейчас 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свобода мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остается ли нераскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии? Об этом говорим с автором журналистского расследования обстоятельств учений в Рязани Николаем Николаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Тбилиси считает установление России дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией продолжением оккупации. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Эка Тхешалашвили. Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил во вторник, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Российские войска начинают свертывать контрольно-пропускные пункты в буферных зонах на территории Грузии. Об этом сообщил Интерфаксу заместитель начальника Генштаба России генерал Анатолий Наговицын. Во Владикавказе в результате нападения убит милиционер, еще один ранен. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении войск США в Ираке и увеличении сил в Афганистане. К февралю 2009 года Ирак покинут 8 тысяч американских военных. Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Киев до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Евросоюз готов также начать переговоры с Украиной о безвизовом режиме. В Пакистане приведен к присяге новый президент страны Асиф Али Зардари. Церемония вступления в должность состоялась в президентском дворце в присутствии многочисленных официальных лиц и транслировалась по телевидению. Северная Корея отмечает 60-летие государства. На военном параде по случаю юбилея не присутствовал руководитель страны Ким Чен Ир. Конституционный суд Таиланда вынес решение о немедленном прекращении полномочий премьер-министра страны Самака Сунтаравета. Согласно постановлению суда, принятому единогласно, премьер нарушил Конституцию, выступив на телевидении в качестве ведущего кулинарного шоу. Жертвами катастрофы автобуса на востоке Турции стали 16 туристов из Ирана. 32 человека ранены. Объемы добычи нефти странами-членами ОПЕК в ближайшее время не будут изменены. Об этом сообщил президент организации, министр энергетики Алжира Шакиб Хилил.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня у нас.
Сегодня у нас звучат фрагменты нового и одновременно вместе с тем первого альбома московской группы «Рококо», который называется «Росин».
Андрей, пока звучали в эфире наши новости, вы просили дать вам микрофон для каких-то симпатичных новостных культурных заметок.
Ой, что такое симпатичных? Во-первых, мы с вами когда-то обсуждали проблему памятника Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Не то, чтобы нас так уж волновала, по-моему, судьба этого монумента, но просто вокруг него все время что-то происходит, и он все время в центре внимания, по крайней мере, московских средств массовой информации. На этот раз, кажется, назвали очередную дату его нового возведения. 60-метровая скульптура вернется на ВВЦ до 2010 года, что, по-моему, означает в 2009 году. Загадочная была информация до 2010. Но самое главное не это. Пусть она там возвышается, ради бога. Меня поразило другое. Мэр Лужков сообщил, что принято окончательное решение о размещении под постаментом монумента не театра, как предполагалось, а паркинга. Как говорится, счастливых просмотров, друзья. Туда можно будет приходить и смотреть на дорогие машины. Нечего рот разевать. Ах, очередной театр хотели. Не получите.
Но это можно перевести, эту метафору, так. Приехали, можно будет сказать.
Насмотрелись и приехали, да? Тут же возникает в памяти московский юмор, да, спас на гаражах. Ну, а если говорить чуть серьезнее, очень интересное с моей точки сообщения пришло о Спилберге. Не знаю, как вы, Иван, но я, а, люблю этого режиссера, и, б, всегда с интересом жду каких-то от него новостей. На этот раз новость пришла скорее даже, может быть, из Бельгии, нежели из Голливуда. Дело в том, что когда вышла первая серия «Индианы Джонса», один из критиков написал, что приключения этого героя Спилберга напоминают ему приключения героя комиксов Тентена. Это было настолько неожиданно, что Спилберг полез в библиотеку, или, не знаю, или пошел в магазин, короче говоря, он пошел смотреть, что же такое комиксы Тентена, и стал на всю жизнь поклонником этих комиксов. Я их знаю очень хорошо, потому что, к моему огромному изумлению, я вдруг выяснил, что дети, вплоть до сегодняшнего дня, ну и мои дети, что было чуть раньше, с огромным интересом следят за приключениями Тентена по этим комиксам. Вышло более 50 книг в свое время, самого разного содержания, и всем почему-то не безразличны приключения этого репортера, которого создал бельгийский художник Эрже. Так вот, Спилберг настолько вдохновился произведениями Эрже, что купил на него права на какое-то время. И права у него эти истекли, потому что у него было слишком много других проектов. Вот теперь он купил права в четвертый раз. И он собирается снимать трилогию о Тентене вместе с ныне легендарным режиссером Питером Джексоном, который снял трилогию Толкина «Властелин колец». Вот они с Питером Джексоном будут снимать эти три фильма. Пока еще не ясно, кто будет режиссером первой серии, кто будет режиссером второй серии. Будут они работать совместно или кто-то будет продюсером. Но этот проект наверняка будет любопытным, потому что это не столь серьезно, как просто «Приключения хоббитов». Это не столь авантюрно, как «Приключения Индианы Джонса». Это что-то среднее и вполне возможно, что что это будет действительно забавно, и это будет новая жизнь комиксов. А учитывая, сколько сейчас в мире выходит фильмов по комиксам, и это явно новый какой-то жанр, новое направление, по крайней мере, зрительского интереса, я думаю, что именно поэтому, ну уж не говоря о том, что и Спилберг, и Джексон не последние режиссеры, так вот именно поэтому это может быть очень интересным экспериментом.
Как уже сообщало наше радио, наш коллега Петр Вайль тяжело болен. Мы продолжаем чтение его книги «Стихи про меня» в исполнении самого автора.
В заводском клубе. Игорь Северянин, 1887-1941. Кензели. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом, по аллее Ауниной вы проходите морево. Ваше платье изыскано, ваша тальма лазорева, а дорожка песочная от листвы разузорена, точно лапы паучные, точно мех ягуаровый. Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная, упоение любовное вам судьбой предназначено. В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом вы такая эстетная, вы такая изящная. Но кого же в любовнике? И найдется ли пара вам? Ножки пледом укутайте, дорогим, ягуаровым, и садись комфортабельно в вандалете бензиновом. Жизнь доверьте вы мальчику в макинтоше резиновом, и закройте глаза ему вашим платьем жасминовым, шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым. 1911. Очередной культурный десант нашего полкового ансамбля самодеятельности высадился в клубе пригородного завода «Рига Химмаш». После того, как ударникам вручили грамоты, солист Рафик Галимов исполнил нужный набор комсомольских песен, я прочел неизменного Симонова, Юрка Поднек сфотографировал передовиков, заводское начальство с политотдельским капитаном Гартунгом ушло в буфет. А наш оркестр заиграл танцевальную музыку, и зал до последнего уголка заполнила привычная смесь дыма, мата, пьяни, ожидания драки. Тут на сцену вышел Слава Сакраманта. Пары остановились. На Славе был приталенный пиджак из львового плюша, кремовая рубашка с воротником жабо, крупная розовая брошь, белые туфли. Слава кивнул пианисту Олегу Молокоедову и начал: «В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом». Музыка играла, Слава пел, пары стояли. На тихом проигрыше после меха ягуарового кто-то громко и отчетливо выразил настроение коллектива. «Ну, бля!» И сразу несколько человек полезли на сцену убивать певца. Наши оркестранты все с доармейским кабацким опытом уже стояли у рампы с намотанными на руки солдатскими ремнями с бляхой. Абордаж отхлынул. Мы с Поднексом, бросив новые мимолетные привязанности, пробивались к сцене, снимая ремни на ходу. Из зала примирительно кричали: «Ребят, мы ж не к вам, вы нормально, этого гнать, чего этот?» Сакраманто не произносил ни слова, потел и крупно дрожал. Мы вывели его черным ходом на улицу, поймали машину, усадили, а Рафик Галимов на ходу утешал как мог: «Не расстраивайся, Слава, в Казани тебя бы тоже обязательно побили». Слава Сакраманто создан был не для военного поприща, а для звуков сладких. В армию он попал неизвестно почему, в строю отвечал вместо «я вас слушаю», миску в столовую брал двумя пальцами, оживлялся только в бане. Прослужив так 2 месяца, был комиссован вчистую. Мы стояли в курилке, когда туда зашли несколько человек из хозроты. Серега Ерычев из Альметьевска громко сплюнул, огляделся и сказал: «Ну все, осень ушла в пизду». Сакраманто ойкнул, упал, был отнесен в медчасть, потом отправлен в госпиталь и ряды советской армии покинул с белым билетом. Однако мы успели подружиться, он уже начинал петь милым тенорком в полковом оркестре бывшего вильнюсского джазмена Олега Молокоедова. И после дембеля иногда приезжал на КПП, приносил конфеты, а как-то вызвался с нами выступить. Это и оказался Рига Химмаш. После я видал его всего однажды. Слава в широких белых джинсах и желтой рубахе бежал в дзинтере по улице Йомас, крича высокому мужчине: «Скорее же, Мальвина, мы опаздываем!» Для нас с Поднексом северянин был не чужой, а в шумном платье мы знали наизусть. Мы — это значит, что Поднекс хотел научиться говорить по-русски без акцента, видимо, тогда уже предполагая, что сделает всесоюзную кинокарьеру и снимет суперхит перестройки «Легко ли быть молодым». С этой целью я наговаривал на пленку в радиорубке километры стихов, а Юрка их зазубривал на слух. «Северянин» у нас проходил по высшей категории сложности, уже после проработки Есенина и Пушкина. И с родным-то русским не просто освоить «По аллее Ауниной вы проходите Морева». Одни названия сборников чувствуют. «Качалка Гризерки», «Поэзо Антракт», «Вервена», «Миррелия». Знание русского не обязательно. Редко бывает так точно известна дата начала писательской славы. 12 января 1910 года Лев Толстой случайно прочел стихотворение «Хабанера 2». Безобидные сущности строчки «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки» показались Толстому квинтэссенцией новой поэзии и привели в бешенство. Бешенство такого ньюсмейкера – общественное событие. Российские СМИ широко откликнулись. Литературный процесс «Северянина» пошел. Интеллигентные современники его презирали, как Чарскую, как потом Осадова. Современники со вкусом растерянно недоумевали. С одной стороны, цитата, «неразвитость, безвкусица и пошлые слова новшества», с другой, цитата, «завидно чистая, свободно лившаяся поэтическая дикция». Обе цитаты Пастернак. Рядом, цитата, «чудовищные неологизмы, не чувствуя законов русского языка, видит красоту в образе галантерейности, и стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаоса царящему в его представлении». Обе цитаты Мандельштам. В общем, получается по его, по северянински, как он и обещает. «Я соловей, и кроме песен нет пользы от меня иной. Я так бессмысленно чудесен, что смысл склонился предо мной». Меня с самого первого чтения «Северянина» занимал вопрос, он это всерьез? Профетерку и резерверку, чтоб ошедеврить и оперлить. И только однажды прочел о том, что все-таки не очень. Конечно, нельзя принимать за свидетельство его собственную декларацию, ирония, вот мой канон. Мало ли было у него декларации, да и канонов. Но вот близкий друг «Северянина», переводчик Георгий Шенгели, именно ему тот слал стихи из Эстонии в 30-е, все надеясь опубликоваться в Советской России, Шенгели хлопотал, но тщетно. Шенгели говорил, «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал. Это был Александр Раевский, ставший стихотворцем, и все его стихи — сплошное издевательство над всеми и всем и над собой. Игорь каждого видел насквозь и всегда чувствовал себя умнее собеседника, но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения». Тем больше литературной чести «Северянину». Не пиросмания салонной разновидности, а сознательный умелец-виртуоз. Но эстетом он был настоящим, природным, таких не собьешь. Князь Феликс Юсупов рассказывает в мемуарах, как великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убитого террористом Каляевым великого князя Сергея Александровича, основавшая в Москве Марфо-Мариинскую обитель, заказала художнику Нестерову эскиз рясы для монахинь. Жемчужно-серое суконное платье, льняной апостольник и покрывало из тонкой белой шерсти. Совершенно северянинские монашки-грюзерки. Его эстетство преимущественно городское. На природе же он, при всей фанатичной страсти к рыбалке, все-таки дачник. Если в стихах «бестинный пруд», то над ним «гамак камышовый», в котором качается «властелина планеты голубых антилоп». Город он освоил вполне и любил городские радости жизни. Для северянина ландолет бензиновый прекрасен, потому уже, что это прогрессивное, модное, еще непонятное. В те же годы Мандельштам пишет «Чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет». Совершенно современное экологическое сознание. Северянина завораживает не просто красота, но новизна красоты – резиновый макинтош и бензиновый ландолет. Перекличка с Хлебниковым и Маяковским, шире с футуристами, так любившими машины и прогресс. У меня был знакомый программист из Нью-Джерси, который собирался сменить свою привезенную из Кишинева анекдотически банальную фамилию на динамичную, соответствующую духу нового света. Он вдохновенно говорил, ты слушайся, как звучит, Григорий Дизель. С футуристами эго-футурист Северянин одно время дружил и даже ездил в совместное турне по югу России. Но довольно быстро рассорился, выдав на прощание лозунг «Не Лермонтова с парохода, а Бурлюков на Сахалин». Он выстраивал свою, отличную от их, генеалогию. Во времена Северянина следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт. Его слава кончилась, как слава многих, с новой властью. 23 последних года из своих 54 северянин прожил в Эстонии. Еще в 20-м он просил Брюсова похлопотать о въездной визе в Советскую Россию. Брюсов не ответил, а их общий знакомый сказал, он лучше сделает, если постарается уехать в Париж или Нью-Йорк. Какие уж тут у нас ананасы в шампанском. А в 30-м, когда северянин встретился с советским послом в Эстонии Раскольниковым, на стандартный вопрос ответил, я слишком привык к здешним лесам и озерам. Да и что я стал бы читать теперь в России? Там, кажется, лирика не в чести, а политикой я не занимаюсь. Как положено поэту, северянин писал о своей смерти. Самое известное, как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. На Таллинское кладбище северянина везли на телеге. В декабре 41-го шел снег, роз не было. Страна была не та, и даже не совсем та, в которой он поселился. Эстония, оккупированная Германией. В той стране, которую он имел в виду, его стали издавать только в 70-е. До того я брал тонкие сборнички в Государственной библиотеке, по-юношески сразу запоминая целыми страницами. Тогда, после танцев на Ригахе Маше, мы с Юркой Подниксом декламировали северянина, провожая новых подруг из сборочного цеха. До прихода полковой машины оставался еще час, стояла теплая ночь, мы наперебой острили и нараспев читали дуэтом «Вы такая эстетная, вы такая изящная». Сборщицы довольно хохотали, а одна махала рукой и кричала «Нихуя себе струя!».
Петр Вайль. Стихи про меня. Читал автор. Следующий фрагмент книги слушайте в программе «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В Париже прошел кинофестиваль «Под открытым небом». Это и есть его название – «Пари Плен Эр». На фестивале побывала наша корреспондентка в Париже Эмилайн Кардозо. Послушаем ее репортаж.
После месяца, проведенного в Париже без парижан, уехавших отдыхать, мне как туристу хотелось попробовать чего-нибудь новенького. Для этой цели как раз подошел фестиваль «Cinéma en plein air» – кино на открытом воздухе, на пленэре. Мероприятие проходит на окраине города, в парке Вилет. Девиз фестиваля 18-го по счету – «Звезды никогда не умирают». Цитата взята из названия знаменитого французского киносборника, вышедшего в 1957 году. По мнению организаторов, эта фраза напоминает, что и 50 лет спустя понятие «звезды» мало изменилось. В сопроводительной брошюре, распространяемой на фестивале, написано «Звезду делает не эфемерная слава, а некое молчаливое согласие между зрителями, которое увековечивает актеров и актрис». Фильмы, которые мы подготовили в этом году, очередное утверждение того, что, родившись, звезда светит вечно. В нынешнем году в ряду крупнейших кинозвезд появилась еще одна, рукотворная, гигантский надувной экран, между прочим, крупнейший в Европе, с цветной подсветкой изнутри. На нем-то и появились Марлен Дитрих, Пенелопа Круз, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо и будут многие другие. Крестной фестиваля была выбрана Хафсе Херце, получившая недавно премию «Сезар» как лучшая дебютантка года. Подбор фильмов достаточно разнообразен. Тут представлены работы и немецких, и испанских, и американских режиссеров, не говоря уже о французских. Для пущей экзотики один из вечеров посвящен японскому кино. Но больше всего публике нравится черно-белая голливудская классика «Лаура», «Иметь и не иметь», «Сильвия Скарлетт». А для любителей современного кинематографа есть и своя изюминка. Французский фильм 59-го года «Плен Солей», переделанный 40 лет спустя в талантливого мистера Рипли. Роль, сыгранная тогда молодым Аленом Делоном, досталась в современном ремейке Мэтту Деймону. Итак, 1500 зрителей собирались каждый вечер на лужайке парка. Кто с закусками, кто с вином, а кто просто с пледом. Время просмотра указывалось по старинке, после заката, ибо звезды, как и погода, бывают капризны. Но главное, что радовало в этой картине, это то, что все происходило в 19-м арондисмане, на самой окраине Парижа, в эмигрантском районе, куда коренной француз обычно не захаживает. И притягивали всех не модные стеклянные новостройки, а прекрасные старые фильмы. Cinema en plein air is helping bridge the
social gap between ordinary people and the present. О парижском кинофестивале «Пари Плен Эр» рассказывала Эмилайн Кардозо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь мы переходим к нашей финальной рубрике, вашей именной. Расскажите, пожалуйста, во всех мыслимых подробностях о том, какая музыка звучала у нас сегодня в программе и кто ее исполнял.
Ну, если я расскажу в слишком мыслимых подробностях, тогда можно будет музыку и не слушать уже. Я просто напомню, что мы слушали сегодня фрагменты из альбома московского коллектива, который называется «Рококо», ударение на «рок», а не на музыку эпохи рококо. Альбом называется «Росин». Напомню, что это марка канифоли для виолончели. И очень необычен состав этого ансамбля. Две виолончели, рояль, барабаны и перкуссия, бас-гитара, орган и электроника. Этот московский ансамбль был создан чуть более полутора лет назад двумя виолончелистами Денисом Калинским и Алексеем Толстовым. Дениса Калинского мы уже слышали в наших программах как участника ансамбля Алексея Айги 433. Оба музыканта, которые создали ансамбль, а именно Денис Калинский и Алексей Толстов, два виолончелиста, играют и в других коллективах. Но, тем не менее, они всегда находят время для совместных, вместе со своими коллегами, выступлений. Не так давно прошли концерты ансамбля «Рококо» в Московском культурном центре «Дом». На конец сентября назначена презентация этого альбома, который, напомню, до сих пор еще не вышел, но, как все надеются, успеет к концу сентября, а именно к презентации. Мы слушали фрагменты из трека под названием «Мода. Город». А теперь мы послушаем целиком трек под названием «Кто ответит». Музыка несколько необычная, может быть, чуть более энергичная, чем мы обычно слушаем в наших передачах, но я надеюсь, что она всем понравится. Или, по крайней мере, никого, как говорится, не оставит равнодушным.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Илья Бабчинецкий. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке.
Гия Кончели, народный артист Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР и лауреат Государственной премии Грузии.
Но это и нормально. Пастернак не может себе представить то, что может себе представить Владимир Владимирович.
Беседа с композитором Кончели в программе «Время и мир» во вторник в 10 вечера. Время московское.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».